На этой неделе Россия отмечала свой главный государственный праздник – День России. Однако, благодаря тому, что в этот же день состоялась массовая акция протеста «Марш миллионов», 12 июня приобрело двойное значение. Как связаны между собой символически эти два события – праздник и протестная акция? Как относятся россияне к протестам, происходящим в стране? Как оценивают действия полиции к гражданским активистам? Рассказывает Вероника Баде.
Аналитический центр Юрия Левада опубликовал на своем сайте данные массовых опросов, посвященных отношению россиян к росту протестной активности в стране. Как выяснилось, 70% граждан слышали о разгоне согласованного московского митинга 6 мая. 61% опрошенных знают и о том, что с тех пор продолжаются акции протеста, задержания и избиения гражданских активистов. 34% называют такие действия полиции в целом адекватными, 4% – даже слишком мягкими, а относительное большинство, 46% респондентов, расценивают их как чересчур жесткие. Слово Борису Дубину, заведующему отделом социально-политических исследований центра.
Видимо, 46%, которые сочли действия ОМОНа 6 мая слишком жесткими, все-таки не одобряют такой тактики отношения между властью и недовольным и протестующим против нынешнего социально-политического, политического, прежде всего, порядка, частью населения. Иначе говоря, я бы эту цифру 46, ну вот примерно такую долю российского населения, скажем так, от 40 до 50%, вообще говоря, считал бы, в принципе, долей тех людей, которые с интересом наблюдают за развитием событий протестных и скорее как бы принимают в целом сторону протестующих.
Как можно, на ваш взгляд, символически истолковать то, что очередная массовая протестная акция прошла в День России?
Ну, это, вообще говоря, хорошо придумано. Ведь что такое этот День России? Он, вообще говоря, напоминание о начале России как независимого государства. Эта дата отсылает к пику демократических перемен в России рубежа 80-х-90-х годов, к началу России как независимого государства 90-91-х годов и к первому российскому президенту Ельцину, значит, избранному, соответственно, в 91-м году. В этом смысле соединение протестной акции с символикой российской независимости мне представляется удачным. Это значит, что, кроме всего прочего, я думаю, значение, которое несет это событие, независимо от того, какие реальные масштабы приобретает эта акция за пределами Москвы, событие приобретает общероссийское значение, общероссийское звучание, и, с другой стороны, значение его связывается не просто с тем, что вот происходит здесь и сейчас, но вписывается, ну, как бы в большее, большое историческое уже время, связывающее 2012 год с 90-м, 91-м, 92-м и так далее годами. Для демократического движения это, ну, как бы правильный контекст.
Отмечает социолог Борис Дубин. Феномен растущего в России протестного движения по-прежнему остается предметом анализа и споров для ученых-обществоведов. Например, один из ведущих аналитиков Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман склонен видеть в этом движении общие черты с диссидентством советских времен.
Нынешняя субкультура, которую я, ну, рискую называть не диссидентской, точно так же идеологически разнородна, как и субкультура классического диссидентства советских времен. То, что существование этой субкультуры как некоему единству не препятствует идеологические разногласия, а то, что она интегрируется противостоянием власти, это тоже сходство. Есть более частные аналогии на уровне уже стиля. Есть какие-то особенности, ну, например, некоторая нехватка самокритики, а вместе с тем некоторый идеализм, такое специфическое социальное творчество, связанное с изобретением, разработкой политических практик, каналов связи. Только тогда был сам издат, а сейчас социальная сеть.
Как я поняла из вашего комментария на сайте ФОМа, вы также проводите аналогию современного протестного движения с шестидесятничеством 20 века. А что же навело вас на такую мысль?
Главное заключается, собственно говоря, в том, что субкультура шестидесятничества формировалась в силовом поле противостояния власти и вот диссидентского узкого слоя. И формировалась она и отношением к власти, и отношением к диссидентству.
Не кажется ли вам, что Россия слишком изменилась с тех пор по сравнению, скажем, с 70-ми годами 20 века? Все вокруг другое. Нет советской власти, не так жестко подавляется инакомыслие, существует частная собственность. Ну, масса перемен. Я хочу сказать, что если это и диссидентство, то уж точно не в чистом виде.
Разумеется, речь только о структуре структурном сходстве. Но нет ли оснований полагать, что каждый раз после каких-то очень значимых демократических преобразований в России на стадии, ну, отката и подмораживания возникает радикальная субкультура, которая интегрируется вот протестом против власти и готовностью с ней бороться, а в силовом поле между этой узкой ограниченной субкультурой и властью в этом силовом поле возникает вот нечто. Если неодиссидентская субкультура будет сохраняться, а власть будет с ней также непримиримо бороться, то не исключена перспектива сосредоточения основных интеллектуальных сил чуть ли не общества вот у той самой границы дозволенного, когда проблема лояльности и нелояльности будет актуализирована для очень многих людей. Вот шестидесятничество 70-х, оно ведь пронизало собой и истеблишмент, и высшие эшелоны советской власти в какой-то степени, и Горбачев, собственно говоря, вышел из этого слоя. Существует некая возможность, ну, в этом смысле повторения пройденного, того, что вместо формирования идеологического спектра, выстроенного по разным взглядам, главным критерием размежевания в стране станет степень лояльности по отношению к власти. И это будет задавать неустойчивость и нестабильность политической системы.
Социолог Григорий Кертман, фонд «Общественное мнение». В последнее время рост протестной активности наблюдается во многих государствах мира. Об особенностях подобных движений в разных странах размышляет мой нью-йоркский коллега Евгений Аронов.
Уличные или народные выступления, как их раньше называли, происходят и в свободных странах, и в странах авторитарных. В первых свободных странах они служат ускорителем общественных процессов. Они подстегивают политический класс к созданию коалиций для решения тех задач, которые тот бы и сам решил, но из-за неизбежной инерции механизмов законотворчества не столь быстро. Такие движения заточены на какой-то одной конкретной цели – предоставление избирательного права женщинам, введение 8-часового рабочего дня, отмена расовой сегрегации, окончание Вьетнамской войны. Они пользуются поддержкой значительной части интеллектуальной элиты общества и политического истеблишмента, и неважно, что они могут сопровождаться разрозненными актами насилия. Суть их в том, чтобы форсировать принятие соответствующего эпохального законодательства. Если в свободной стране несистемная оппозиция нарушает названный канон, она терпит поражение. Последнее свидетельство тому – движение «Захвати Уолл-стрит». Оно было вызвано к жизни горской профессиональных анархистов. В их лагерях неизменно кучковались нищие, бездомные, душевнобольные. И лишь изредка по большим пролетарским праздникам они привлекали под свои знамена тусовочную студенческую молодежь, желавшую оттянуться на акциях оккупантов. Для профсоюзов или руководства демократической партии тесно завязываться с ними было бы самоубийственно. Левая интеллигенция могла тихо сочувствовать оккупантам, но не была востребована ими, ибо никаких внятных лозунгов они не выдвигали. Конечно, телеканалы были не прочь поснимать потасовки протестующих с полицией, вот только кадры хулиганствующих жутковато экзотичных готов, непонятно для чего требовавших обложить налогом в 1% все финансовые операции, стабильно рейтинги телеканалов не повысили. Паноптикум и политические цели. Цирка – это все же не одно и то же. Что касается уличных несистемных протестов в авторитарных странах, то там все обстоит наоборот. Если такие движения имеют шансы на успех, то только в случае выдвижения самых радикальных лозунгов. За свежим доказательством можно обратиться к арабской весне. Демонстрации в Тунисе, Египте, Ливии, Бахрейне служили фактически орудием государственных переворотов, своеобразным механизмом сменяемости власти в системе, не предусматривающей иной более упорядоченной схемы ротации элит. Безусловно, у демонстрантов была поддержка и среди интеллигенции, и в самих властных структурах, но только потому, что они вышли на улицы как неспровергатели режима. И наоборот, выступление на площади Тяньаньмэнь умеренных китайских студентов, настаивавших лишь на конкретных либеральных реформах, закончилось их полным разгромом. Причем учинили его правители далеко не самые деспотичные. К каким странам относить Россию, свободным или авторитарным, и в какую категорию радикально или умеренно заносить требования об отставке Путина, парламентских перевыборах и либерализации порядка регистрации политических партий, решать вам, коллеги.
Это был Евгений Аронов, наш корреспондент в Нью-Йорке. Чего добились участники российских акций протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Ижевска.
Активизировалось население, и гражданское самосознание все-таки начинает просыпаться.
Для себя я очень много как добился. Это заставило меня защитить свои права, в первую очередь. Обязанности, потому что уж меня толдычат на каждом пикете и митинге. Я решил просто вникнуться в Конституцию. Теперь я знаю, за что меня могут задержать, а за что они творят откровенный беспредел.
Больше людей, особенно молодежи, им уже не все равно, что будет с их страной. Вообще, когда говорят, что оппозиция финансируется там госдепом, то вот если смотреть по делам, у меня ощущение, что госдепом финансируется как раз Путин.
Участники протеста добились в Ижевске конкретно активизации. мобилизации населения. Не так много, как хочется, конечно, но уже есть какой-то прогресс. Хорошо, мы проводим дальнейшие акции. А касательно ужесточения отношения правоохранительных органов, власти к активистам, всегда это происходило. Ничего, брат, сверхординарного не вижу.
Люди стали прозревать, и из овец начали превращаться в людей, наконец понимать, что они люди и имеют свою какую-то гордость, свое мнение, и это первое. А второе, чем больше продолжается время этих вот протестных движений, тем больше власть делает своих грубых грязных промашек, тем больше показывает свое звериное лицо.
Главное, чего добились, это изменение общественной атмосферы в стране. Некая демократизация так или иначе произошла, партийного законодательства. Введены все-таки прямые выборы губернатора, несмотря на то, что там власть попыталась отыграть обратно все свои обещания, введя несколько фильтров, но тем не менее, по крайней мере, небольшой шаг в сторону свободы.
У меня мнение скорее пессимистическое, потому что ничего они, в общем-то, пока и не добились. Единственный позитив, который я вот вижу, это обозначились и более-менее осмыслились болевые точки. Протест продолжается, люди ходят и ходят на площади, их все больше ходит, а власть не реагирует, потому что никаких механизмов не существует же для легальной смены власти. Поэтому власть просто издевается.
Люди перестали бояться и осознают себя как силу. Власть пытается вернуть состояние страха в общество. Люди, которые сейчас протестуют, не помнят советскую власть и советские страхи. А чтобы появились новые реальные страхи, этой власти нужно лить кровь, на что, я думаю, она все-таки не способна, потому что у нее кишка тонкая. Одно дело, когда большевики там за какую-то идею убивали себя и убивали других, а за офшорные счета и рублевку чиновников очень трудно убедить людей убивать других людей.
С жителями Ижевска беседовала корреспондент Радио Свобода Надежда Гладыш. Вернемся к исследованию Левада-центра. 19% опрошенных этой социологической службой полагают, что протестные акции в России будут усиливаться раз за разом, поскольку причины для этого остаются, ведь власти ничего не делают для решения возникших проблем. 14% ожидают, что подобные акции скоро пойдут на спад. 6%, что скоро они совсем прекратятся. По мнению 28% россиян, акции протеста будут продолжаться, но только в Москве, а четверть респондентов думают, что они время от времени будут усиливаться и опять спадать в зависимости от ситуации. Иными словами, лишь каждый пятый россиянин ожидает сворачивания протестного движения, и только 6% полного его прекращения.
Подробнее на эту тему Вероника Баде поговорит в ближайшем выпуске программы «Общественное мнение» в воскресенье в час дня по московскому времени.